Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. У нас сегодня понедельник, 23 января. Время 21 час в Киеве и 22 часа в Москве. Мы проводим очередной стрим и назвали его «Прифронтовая столица». У нас сегодня в гостях снова Геннадий Владимирович Гудков. Привет, Геннадий Владимирович.
Да, привет. Я готовлюсь к улучшению звука эфира, выключил вентилятор. Спрятался сначала в камере. Это разумно.
Кстати, вы напишите, мы тут все в дороге, пожалуйста, в чате напишите, все ли более-менее хорошо слышно. Ну, на всякий случай проверим техническую часть. Больше 12 тысяч нас смотрят, около 3 тысяч поставили лайки, как обычно, как всегда, ничего не меняется. Это стабильная вещь. Мы просим, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно ставьте лайки, они помогают двигать эфир, попадать в рекомендованные, много чего на самом деле. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Это очень важно, наступают жесткие времена, и было бы совсем неплохо, чтобы наш канал...
Еще какие наступают жесткие времена.
Вот сейчас мы о них поговорим. Вот смотри, мы мельком успевали поговорить о том, что задевали с собой в предыдущем эфире, что, смотрите, уже размещают панцирь С-1, зенитно-ракетные установки на крышах ряда зданий. И сначала это выглядело, ну как, то ли это пропагандистская игра какая-то, то ли еще что-то. На самом деле очень серьезно. Они уже разместили, уже, говорят, даже на Валдае установку поставили. В Новогорево точно. Я вот видел, я думал, ну фигня какая-то. Даже у тебя видел несколько твитов. Ну какие-то попали, какие-то не попали. Ну не важно. В Москве наши с тобой как бы товарищи, всякие люди, которых мы знаем, фотографируют, ходят, смотрят, изучают, говорят, что действительно повсеместно устанавливают вот эти установки на крышах, таскают их, подтягивают.
Где-то еще в 0С-300, между прочим, я сейчас не помню место, где-то
говорят, за городом. Да, говорят. Ну, в принципе, там есть и без того какая-то система ПВО и раннего предупреждения, противоракеты, зенитные установки. Они так раньше, может быть, и стояли, но тут вот прямо-таки...
Я, конечно, сейчас подотстал немножко там материалей, ну, просто в силу того, что другим занимаемся. Но когда я был зампредом Думского комитета безопасности, так, у меня был округ, естественно, я был депутатом. И этот округ я добросовестно объезжал. Мой округ был как от Кавказа, так получилось, что весь Кавказ был моим округом, так и Подмосковье. И я как-то помню, приехал в войсковую часть, она там на границе, ну, даже, по-моему, за границей уже. Московской области, ну, где-то она почему-то приписана к Московской области была. И это вот был пункт противовоздушной обороны Москвы. И когда я пришел к командиру части, это было давно. Я думаю, что там намного, сейчас, наверное, много изменилось, к лучшему, надеюсь. Ну, в смысле, ну, наверное, к лучшему, да, все равно защищать надо, да. Он мне говорит, вот мы тут, имей в виду, мы последняя часть, которая с юга защищает Москву. Когда, говорит, строилась противовоздушная оборона, никто не думал, что нужно будет с некоторых сторон Москву вообще-то защищать. А теперь, говорит, хочешь, я покажу, что это так? Я вот на многих эфирах это рассказываю, наш разговор с командиром части. Знаешь, сколько у нас, говорит, скруток на ключевом силовом кабеле, который ведет ко всем нашим этим камерам, там, в смысле, станциям наблюдения, вот, передачи информации. Он говорит, я говорю, и сколько? 100 там... То ли 127, то ли 147 скруток. То есть кабель был в негодном состоянии, они его там спаивали, и мы сращивали, и вот он постоянно выходил из строя. Но дело не в этом. Понятно, я думаю, что к этому времени кабель заменили, но он мне сказал, командир части, что по большому счету Москва не защищалась с точки зрения там ПВО. Зачем? Она была в центре страны, до нее там не долетишь. Москва защищалась с точки зрения противоракетной обороны. Был и существует до сих пор по договору между нами и американцами последнее кольцо противоракетной обороны. Оно расположено, ну, вот там вдоль этой, грубо говоря, кольцевой дороги, которую сейчас там строят и построили уже. И там стоит 50 ядерных противоракет. Почему ядерных? Потому что наши время боялись промазать. И для того, чтобы не промазать, точность была, ну, это 70-е годы, да, понятно, плюс-минус, так сказать, там, километр, Вот они сделали там мощные ядерные заряды, по сути дела 50 ядерных ракет, которые стоят вокруг Москвы. Они вообще-то предназначены для противоракетной обороны, они выстрелили навстречу летящие боеголовки, и ядерным взрывом там разрушают все, что там есть рядом. Вот. Но вот, поэтому Москва готовилась к защите против ракет. А вот против самолетов, против каких-то дронов и так далее, они не готовились. В Советском Союзе такой задачи не стоял. И поэтому, если помнишь, Матис Руст совершил свой замечательный полет, почти как в песне, да, вот это замечательно, совершили свой полет. Он совершил его там по всем с юга, с северо-запада Советского Союза и приземлился на Красной площади. Он хотел вообще-то приземлиться в Кремле, но в Кремле там не было вот это достаточное расстояние, чтобы самолет пробежал и остановился. И тогда он покружился, посмотрел Лубянку, посмотрел еще какую-то площадь. И все-таки выбрал Васильевский спуск, там как-то он сумел приземлиться и был тогда уже пойман. И, естественно, он показал, что никакой ПВО серьезный не существует. Даже вот с того направления, с которого удары ждали, ну там с запада. А уж с юга, с востока, с юго-востока, там вообще говорить не приходится. Я-то думаю, что они сейчас прекрасно понимают, что могут прилететь дроны. Они все-таки, конечно, укрепляют противовоздушную оборону, тем более ее как таковой и не было раньше. Но второй аспект вот установки этой техники, он совершенно очевиден, ты с него начал. Это, конечно, пропагандистское, пиарочное действие, поскольку все эти комплексы, если мы берем классику любого боя, я, кстати говоря, служил срочную службу в ПВО сухопутных войск, я могу сказать, что они все маскируются, все эти и ударные комплексы, и станции обнаружения, они как можно лучше должны быть спрятаны от противника, потому что их в первую очередь уничтожают. И когда они стоят на постаменте, на памятнике, по сути дела сейчас Путин поставил памятник системе ПВО, они прямо вот специально, вот они, вот смотрите все, то я думаю, что вторая задача, которую он решает, а может даже первая, это формирование психологии войны у населения. Что, ребята, все, забудьте там про всякие трудности, сложности, хватит ныть, говорить, что у вас плохая зарплата, что вам нечем детей кормить и так далее и тому подобное. Страна воюет, вы чего не видите? Вот они стоят, установки защищают вас. И мы же все враг кругом, мы там ждем нападения, сейчас пойдут бомбардировки, сейчас это, видите, мы там, какая у нас сейчас ситуация, против нас все воюют. Я думаю, что это настрой соответствующий морально-психологический настрой населения на войну. И это может быть даже важнее, чем защита воздуха. Ну, давай по-честному говорить, что может долететь до Москвы сегодня? Дроны, которые там украинцы разработали, на которые они могут повесить дополнительные баки, и тогда эта хрень долетит до Москвы, даже дальше. 1200 километров они могут обеспечить дальность, так гипотетически. Но мы же прекрасно понимаем, что там боевая часть этих дронов, ну, дай бог, она, может быть, килограмм 30 составит, может быть, даже еще меньше. Ну, нет, 30-40 килограмм.
Больше.
Больше уже? Ну, хорошо, ну сколько? 60?
Они тащат,
ну,
давай, тащат до 200. Могут до 200.
Ну, не могут они 200 могут килограмм протащить до 200. 1200 километров.
Тем не менее.
Ну, не если... У нас ракета X, вот это вот, что такое ракета X-20?
950, она какая? Несет 950-975 килограмм взрывчатых веществ.
А вот и нет, X-22. 250 у нас там большая.
Нет, X-22 несет... 950.
Нет, она весит сама по себе, дур, большая. А несет она боевого заряда не так много. Ну, не ладно, не буду спорить. Ладно, хорошо, посмотрю ТТХ в интернете, там все точно. Хорошо, 200 килограмм. Ну, 200, это уже прилично, дом может разрушить. Панельный. Я не знаю, разрушит ли кирпичный, сомневаюсь. Панельный может разрушить. Но точно ни один бункер не разрушит. Точно не разрушит ни одно монолитно-железобетонное здание. Уж точно не пробьет бункер. То есть Путин, в принципе, может не опасаться. Подлетное время большое. Поднимайся систему АВАКС. Все эти несколько летящих целей, когда ты поднимаешь систему АВАКС. АВАКС, в общем, ну я АВАКС называю по сокращению американскому. У нас есть система, я ж не помню, какие самолеты там эти стоят. То ли Илюшины, то ли Туполевы. Они есть с этими с антеннами, которые радио, в смысле, с радиолокационными станциями, которые там установлены в самолете. Они все эти цели увидят. То есть там Путин успеет убежать. Остальные там могут не успеть, а он точно убежит, и там еще у него запас времени большой. Поэтому это, скорее всего, все-таки это больше психология. Это больше всего перестраховка. Это больше всего, как бы так сказать, нежелание, ну, создать какие-то напряженности вождю. А все-таки, я считаю, главной задачей это посеять панику, сформировать у населения ощущение все, начало войны, военных действий, враг за порогом, мы не дадим отступать, нам некуда, позади у нас Москва. Что-то наподобие попытка вот это сделать и вызвать в народе такую волну милитаристских настроений.
Понятно. Вот смотри, какой здесь вопрос. Пропаганда, понятно, хотя, с другой стороны, они и без того накрутили. А здесь есть оборотная сторона, и вот она какая. Понимаешь как? Ведь тезис о том, что Москва защищена, нам ничего не грозит, ну, как бы с началом войны он как минимум подорван, рухнул, потому что, ну, как же не грозит. Если у вас, значит, ну, ладно, там теракты, не теракты, ДРГ, не ДРГ, там взрывы мы знаем, помним, какие они были, но как минимум те дроны, говорят, что это стрижи переделанные в Украине, долетали до Энгельса в Саратовской области трижды и убивали даже личный состав. И в Дягилево, Рязанскую область, ну, аж, ну мне тебе не надо рассказать, как близко расположен Дягилево и, не знаю, там колокольни Ивана Великого на Красной площади. Вот этот тезис, он, понимаешь, он обоюдоострый. То есть, с одной стороны, ты милитаризуешь население, там пытаешься вызвать повышенное, значит, повышенный такой градус климата войны, то есть вот нашпиговываешь его и так далее. С другой стороны, это идет вразрез всему, что они делали. То есть вот Москва, привлекательные, велодорожки, хуёшки. Вот это все, вот это бесконечное. И вдруг у тебя, значит, объекты недвижимости в центре Москвы, а там стоят панцирь С-1. Ну, это как бы, понимаешь, получается тогда, потому как если вы переходите на окончательно военную и риторику, и на мобилизацию населения, и, так сказать, все, что с этим связано, то ты точно, однозначно отказываешься от того, что ты делал, ну, там, твои подчиненные, собянины, хренянины делали в течение, ну, по меньшей мере, там, 15 лет, да, изображая из Москвы, значит, вот у нас велодорожечки, парки, значит, все хорошо, тут как бы урбанизм и так далее, и так далее. И вообще Москва инвестиционно привлекать. Какой дурак вложит хоть копейку в город? Ну, Москва это же не Мухосранск, это столица все-таки, это крупнейший восточноевропейский город, агломерация 15 миллионов. Вложит хоть одну инвестиционную копейку. Ведь у вас стоят зенитки, и, то есть, ну, «Панцирь-1» – это ракетная зенитно-пушечная вещь.
А я не думаю, что сейчас, Путин сильно парится сейчас по поводу всех.
Наверное, нет. А население, нам интересно население. Ты говоришь, на население-то какое-то впечатление произойдет. Продаю квартиру, защищена панцирем, понимаешь? А вот как
смеется. Ну да, сейчас, да, кстати говоря, да, хорошая.
Прекрасно.
Да, рекомендуем. Вот. На интересное, там, если что-то, да. Мне надо подумать, где стоит панцирь, там. Но я шучу, я понимаю. Но ты знаешь, мне кажется, население сейчас вот, а Путин не боится точки зрения населения. Он считает, что пропаганда все решит, все переварит, все выберет, все, так сказать, выдаст, что нужно. Б, тех, кто не поймет, кому это не понравится, вот для этого есть ФСБ, МВД, ОМОН и все Росгвардии и все прочее. И мы видим, что даже за то, что цветы возлагают памятнику Лесе Украинки там в Москве. Официально в памяти был Тарас Шевченко, хватает, тащит, дают сутки там и так далее и тому подобное, да? То есть он уже, в общем, по большому счету, Путин, ну, я извиняюсь даже, насрать ему на все эти имиджи, на все эти, так сказать, там, настроения. Для недовольных ОМОН, для довольных, значит, повестка в армию. И все нормально. Страна окружена кольцом врагов, отечество в опасности, его надо спасать. Дворцы Путина, за дворцы Путина, за их Сечина, вперед, ура! Я не думаю, что он сейчас сильно парится по поводу общественных настроений. Те, кто был против войны, они либо так и остались против войны, либо забирали страны, или уезжали из страны. Те, кто был за войну, они зашорены, они как лошади, вот у них там ничего они не видят, кроме вот так вот, да? А где вы были 8 лет и так далее. Они не хотят никакой информации, они вообще защищают себя от информации, которая разрушает их уровень восприятия действительности. Это какой-то клинический случай, ну, нехорошее слово, не буду говорить, клинический случай идиотизма, да, хотя есть более точные матерные слова, который подлежит лечению у некоторых, а у некоторых, те, кто является подонками извлекает из этого же положения выгоду, у них их вот только ждет тюрьма, она их поправит. Поэтому совершенно понятно, что это население не испортишь его отношение к власти вот установкой панцир-С на крышах московских домов, и тем более там их сейчас уже говорят в этом. Нижний Новгород ставит, на Рублевке поставили, где-то еще поставили. Сейчас будут, наверное, тыкать их везде. Путин же говорил, что мы производим этих ПВО ракет больше всех в мире. Сейчас начнут их тыкать рядом с ядерными электростанциями зачем-то. Хотя мы прекрасно видим, что украинцы не наносят ударов по гражданской инфраструктуре, не наносят ударов по энергетическим объектам. Они бьют исключительно по военной инфраструктуре России, та, которая убивает их граждан. Ну вот создать ощущение такого осажденного государства, осажденного города, мне кажется, для Путина это важно. Плевать на инвестиции.
Ну, у нас почти 51 тысяча нас смотрит, почти 12 тысяч поставили лайки. Тем, кто присоединяется, так это обычно бывает, толчками. Не забывайте, что надо делать. Ты понимаешь, вот какой здесь есть аспект. Я его, собственно, в аннотации заявил о том, что это, безусловно, перемена, потому что, ну уж как минимум в Москве. Я понимаю, Шебекин. Шебекин уже на все начхать. Понимаешь, там бомбят, Белгородская область, граница, там уже надежд никаких. А Москва это нечто новое, и я слышал такую версию, которой я сам, в общем, более склонен верить, что действительно этот этап новый, уже с Герасимовым, с новым планом, с наступлением, которое анонсируется, предполагает и удары только теперь уже не по критической инфраструктуре, а по центрам принятия решений, о чем, ну, не мне тебе рассказывать, сколько по этому поводу. Ну, то есть, условно говоря, давайте 10 ракет запустим на Банковую, там, на штаб ВСУ, там штаб, значит, давайте вот туда вот прям запустим, и понимая, что это приведет к ответу со стороны Украины, и уж, конечно, совершенно очевидно, если в Банковую попадет ракета, а тогда о чем вообще разговор вести? Ну, то есть, естественно, ударит и по Новоогарёво, и по Кремлю, и по генштабу на Фрунзенской набережной, и там, не знаю, на Новом Арбате по зданию Минобороны, ну везде ФСБ, Лубянку, везде ударит. И как бы на опережение они вот, собственно говоря, это расставят. Насколько ты допускаешь, потому что, повторяю, я посмотрел сейчас специально Х-22 ракета, она 975 килограмм боевая масса, но, так сказать, большая часть, вот этот гексоген, взрывчатая часть 650-670. Ну, там и другие компоненты, но это Википедия сообщает. Ну, не важно, мы не претендуем на экспертизу, мы же не претендуем, мы же не военные эксперты.
Да-да-да, нет, ну понятно, что большая ракета, 600 килограмм, это тяжелый авиационный
бомб. Вот, но я к тому, что любой созданный, переделанный Украиной дрон вывезет 200 килограмм, конечно, он не разрушит здание, конечно, там повреждения будут нанесены, но да. Ты же понимаешь, насколько чувствительно,
представляешь? Моральный, психологический, да, удар. Удар,
конечно, да. Конечно, то есть Москва, и у тебя, значит, крыша горит генштаба, здание, значит, желтенькое за Кремлем, где он сидит, но он там никогда не сидит, говорят, но неважно.
Сидит.
Значит,
там. Это, ну, не, он иногда в чем работает там, иногда в этом кабинете.
Ну, а я думаю, они специально флаг поднимают, а сам он из бункера, не зачем ему рисковать?
Ну, может
ну, быть. Ну, неважно, не принципиально. Там Новогорёв, не новое.
Смотри, я хочу сказать. Мы с тобой сейчас не знаем, что происходит на самом деле. Вот сейчас в России идут кулуарные, вокруг распространяются кулуарные слухи, сплетни, там, типа около Кремлевские, о том, что после Рамштайна, почему там танки не поставлены до сих пор в Украине, да. После Рамштайна Путину сделано последнее предложение.
Говорят, что его Бёрнс сделает.
Да, Бёрнс. А? Да, ну и Бёрнс, да, там, последники, да, сделали ему последнее предложение. Типа, парень, давай, отводи войска на линии 23 февраля, давай признавай вред, давай признавай вину, давай признавай репарации. Остальные территории мы будем, так сказать, политически договариваться, политическими методами. Значит, там Крым надо будет освободить, что-то там, может быть, там, ну и так далее. То есть дается какое-то время и прочее, прочее, прочее. Или если ты уже отказываешься от нашего последнего предложения, мы даем Украине все то, что, ну, извини, парень, извини. Значит, все сделаем так, что ты там, тебе даже ловить будет нечего. Хоть ты там отмобилизуй 3 миллиона, это ничего не поможет. Ну, просто, так сказать, положишь людей зря. Нам, конечно, будет очень жалко, но это твоя будет полностью вина. И я так полагаю, что сейчас, как пишут, так сказать, как говорят, так сказать, около кремлевские трепачи, Путин задумался пока. Но, с одной стороны, задумался, с другой стороны, мы знаем, что на Бахмут идет, продолжается наступление, они там что-то пытаются захватить, что-то. Но это стратегически ничего не меняет, даже если они возьмут этот Бахмут. Понятно, что это ухудшит несколько положений на фронте, но, в общем, по большому счету, так серьезно ничего не поменяет. Еще неизвестно, что готовит украинская армия, каково будет ее ответ. А я думаю, что он гораздо будет сокрушительным и разгромным более. Но не в этом дело. Дело в том, что мы сейчас пока не понимаем, какой дальше будет сценарий. Если это будет удар по Банковой, там, по Раде, по Киеву, по всему прочему, конечно, ответка пролетит. Но я думаю, что главная ответка пролетит не в виде дронов, начиненных боезарядом украинским, а прилетит ответка в лице Запада. Запад потихоньку звереет. Я это вижу. Может быть, я там не чувствую что-то в России сейчас, да, но я очень хорошо, мне кажется, я могу там тоже переоценивать себя, но мне кажется, я очень хорошо чувствую, что происходит во всех этих западных кругах, политических, военных и так далее. Они потихонечку звереют. Они тоже не собираются вести войну с Путиным вечно. Они тоже хотят как бы нормализовать ситуацию в мире. Им тоже это надоело, всякие эти вот отвлечения на путинскую агрессию и так далее и тому подобное. И если вот сейчас, и я верю в то, что если Путин сейчас не ответит на их последний призыв, который, может быть, какое-то время поможет ему сохранить власть. Какое-то время. То, что он ее не сохранит, ну, у меня почему-то нет никаких сомнений. Но вопрос во времени. Да, когда он, сколько он ее не сохранит? Сразу, так сказать, его там свои скрутят. Или там какое-то время он еще будет там юлить, ловчить и удерживать власть. Если он этого не делает, ну, тогда все. Может он сейчас и принять это условие, потому что у него ситуация не очень. Если, конечно, он еще не полностью сошел с ума, то он, по идее, должен серьезно воспринять это предложение, потому что дальше там уже пойдет Мочилову по полной программе. И самолеты, я думаю, ну, вот смотри сейчас, Марокко. Какой Марокко? Где ну Марокко? У нас там 50% населения, какой 70, наверное, не знает вообще, что такая страна есть. А те, которые знают из этих 70%, то они их на карте показать не могут. Марокко, 20 танков, Т-72, очень хороший танк, кстати говоря, между прочим. Очень хороший танк из всех вот этой серии Т, там 64, 62, там прочее. Самый лучший танк. Я его еще помню. Видел, когда они там только появились. Вот, эти Мировская дивизии и так далее. Очень приличный танк, тем более модернизированный. Там чехи постарались. Туда все сделали, все, что положено. Вот, почему Марокко так делает? А потому что Франция. Франция, наверное, влияет. Поменялась позиция Макрона. Мы это знаем. Вот мы с Дмитрием знаем, да не только с Дмитрием, мы все знаем, что позиция администрации Макрона поменялась. Она поменялась в сторону серьезной поддержки Украины. Как бы отношение поменялось. И все это продолжается, нарастает. Поэтому, не знаю, поможет ли, я думаю, что удар по Банковой вызовет катастрофическую ситуацию с поставками оружия для Путина. Ну, то есть в Украину будет поставлено такое оружие, что это будет катастрофа для Путина. Это будет гораздо более серьезный и страшный для него ответ, нежели даже пролет какого-нибудь там дрона, пусть с 200 килограммами взрывчатки.
25 минут мы в эфире. Я зрителям в чате, тем, кто особенно не сначала смотрит, говорю о том, что сам я в дороге, Геннадий Владимирович у нас тоже в дороге, поэтому картинка немножко другая. Может, и звук где-то лагать. Не, ну, у меня дела, я, так сказать, буду долго находиться, у меня тут всякие дела, и поэтому, как бы, не надо удивляться.
Я к тебе собрался в гости. Не, ну... А я к тебе в гости в феврале собрался.
Ну, увидимся, что, куда я денусь-то. Вот. У меня что же, как бы я что же должен тут много чего делать?
Я шучу, Марк.
Подцепляют на разные, так сказать, подпрягают. Ну вот, смотри, это разумный разговор. Вот в контексте того, что мы обсуждаем с тобой, большое наступление. Ведь цена его невероятно повышается, невероятно возрастает. И без того, и жертвы, и потери, и траты ресурсов безумно. А вот представь себе, да, давай спрогнозируем, почему бы нам этого не сделать, мы это видели. Все захлебнется, не получится. Там, Герасимов, не Герасимов, ЧВК, ШМВК. И, в общем, ну, не удалось. Ну, взяли еще, там,
не знаю, не вторую курдюку. Все равно не получится. Можно уже
что об этом дальше? Говорить. Может, уже... надо Можно не с Путиным эти условия ставить, а надо уже какими-то другими лицами ставить. Вот о чем.
Да, 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 да. А вот смотри, сейчас что продолжается. Вернее, какой вариант. Я сейчас начинаю немножко по-другому оценивать современную текущую историю. И смотри, что получается. Вот я сейчас, ну, как вот на досуге взял и почитал там историю 17-го года. 16-17. Вот когда это все начало назревало. Но особенно 17-го.
Да.
И я... Меня поразил бардак, который царил в это время в России.
Да он был невероятный.
Монархия потеряла полностью контроль. То есть, что происходило? Какие-то создавали различные политические силы, какие-то генералы, какие-то объединения там всяких видных людей создавали свои частные армии. Корнилов свою, там и какие-то и прочие свою, там какой-то корниловский мятеж. В это время армия завязла в окопах в войне Первой мировой. А тут каждый, кто не мог, кому не было не лень, создавал свои вооруженные формирования. У большевиков были. Чего это Ленину подогнали бронемашину в апреле месяце, значит, 17-го года?
Не, были вот отряды, отряды советов депутатов. То есть они не депутаты, а
представители. Да, БТР, по современному языку, БТР или танк подогнали, и лишь вскарабкался на боевую машину и произнес речь. Так нормально, да? Сейчас бы где-нибудь там приехал бы какой-нибудь Навальный, ему танк подогнали бы, он бы оттуда бы выступил какой-нибудь там Т-80, там модернизированный, или Т-90, или армату ту же самую. Только, да, у нас вот арматы есть несколько штук, 5 там, да, вот мы на всякий случай держим здесь. У нас тут Смольный штаб, или где-нибудь там еще, там, неважно, в каком месте. Вот. То есть, что себя... Я вот никак не мог сначала понять, когда помоложе был, как штаб, какие-то вооруженные формирования, как же все было. А сейчас я начинаю понимать, к чему все идет. Вот ты говоришь там, как это сценарий. А у меня в другом голове сейчас сценарий вызревает. Сейчас в России создаются активнейшим образом частные армии. Это Пригожин, это Кадыров, это вот сейчас Шойгу ходит слухи о том, что он начал создавать. Но у него все время была вот эта слабинка создать какой-то свой спецназ, он в МЧС его создавал. Да. Какого хрена? Зачем нужен был МЧС?
Склады МЧС, автоматов спецназ. Были, огромные склады
автоматов. Ты что там, знаешь, какая у них экипировка была? У меня мой товарищ, приятель, служил там, он мне все рассказывал. Вот. И сейчас губернаторы создают вооруженные отряды территориальной обороны, да, создают вот эти вот. То есть у каждого будет своя армия. Вот та армия завязла в окопах, и мы знаем, там, в каких условиях они находятся, в каком они деморализованном состоянии, и их все равно кинут, их все равно подведут обязательно. И вот я думаю, что сейчас как бы не начался вот тот же самый бардак, который был в России при последнем императоре в 17-м году. У меня такое впечатление, что Путин начинает упускать вот этот контроль. Может быть, в него еще не летят камни пока, да, он как бы вроде балансирует над схваткой. Но это уже не тот матч, которого там, как он там, я там дал приказ, танки туда-сюда, мы проводим спецоперацию. Где он сейчас? Сказал бы я в рифму. Потому что в Караганде это на втором месте, говорят, ответ на этот вопрос занимает в России только второе место. Вот. Нет Путина. Никакие, какие-то там про блокаду рассказывают, еще что-то рассказывают, какую-то хрень несет. Где его призывы к народу? Где его мачизм? Где его вот это самое? Теряет он. Явно он сейчас не может уже. То он начал мочить генералов, оказалось, что других-то нет писателей. Теперь он опять сделал ставку на генералов. То начали мочить Пригожина. Сейчас Пригожина замучит, а что другого спецназа отмороженного у нас нет. И Пригожина сейчас реабилитирует. В том числе Кадыров дадут, скажет, самый великий у нас этот маршал, генерал-полковник. Вот. И я думаю, что как бы сейчас не начался вот это вот то, что было в 17 году, когда каждый со своей армией будет отрывать кусок от России, отрывать какую-то сферу влияния, и в конечном итоге путинизм рухнет, но рухнет так, что попытается вся вот его братва путинская растащить по кускам себе какие-то вот большие территории, чтобы там попытаться царствовать. Конечно, долго они не смогут это делать, но процесс они могут породить мутный, кровавый и, так сказать, войны всех против всех. Я вот о чем думаю сейчас. Не о том, что там мы придем и наладим демократические процессы. Да, дай бог, чтобы все произошло, и, конечно, все в этом заинтересованы. Но еще может вот такая фигня быть с Россией. И Путин сейчас, по сути дела, сам наделяет свою вот эту так называемую элиту, или как ее там, не ругать все время за это слово, какая она элита, ну какая есть, такая есть. Вот он ее наделяет сейчас правами князей со своими дружинами. Вот, вот что сейчас происходит. Вот обрати внимание, я вот, как бы, так сказать, начал этого варианта очень сильно опасаться.
Ну, мы это обсуждали, кстати, фрагментация, она идет, но с другой стороны, ты понимаешь, у этого процесса внутренняя логика, мы на нее вообще никак не влияем, там опасайся, не опасайся. Это способ фактически реализации претензий на власть во всех видах, во всех масштабах. Человек с ружьем, а власть порождает винтовка. Все, не наоборот, винтовка порождает власть. Но налево-направо именно это все видит, и поэтому волей, неволей, так далее, заключать политические союзы перетурбируются именно в эту сторону, не в сторону, а вот давайте выборы выиграем. Нахрена выигрывать выборы, когда мы придем и все возьмем, понимаешь? Надо просто пиф-пафа.
Да-да, я к чему, я вспомнил, почему я так подробно, что я хотел сказать. Я хотел сказать, вот, про раскол от элит, а не пора ли элитам что-то делать. Ну, я это... бы призвал сейчас в первый раз, вот что нам сейчас нужно от элит, первое, те, которые не хотят варианта, да, такого, и не хотят подвергать свою жизнь опасности, свои семьи опасности, надо начинать начинать с информационного сотрудничества. Это первый этап. У нас какие-то каналы уже вырисовываются, вытанцовываются. Что-то есть вот у нас. Я не знаю, там, как у тебя получается, не получается. Какие-то первые такие проблески появились. Но мало. Нам нужна более детальная, более подробная информация, понимать, что происходит со страной. Потому что если действительно будет идти по сценарию вот такого бардака, да, дезинтеграции, то очень опасность для всех сценарий. И в том числе для тех, кто там внутри страны не сможет оттуда уехать.
Ну, прежде всего, именно для них. Начнем с этого. Именно для них, потому что их будут, как это, мамаша, пройдемте колбасу, потому что у них есть что взять. Что брать у этого алкоголика, которого забрали, он мобилизованный, пошел сегодня жив, завтра мертв. У него ничего нет. Он идет там без надёги, потому что ему что сопротивляться, у него ни там ничего, ни тут. А этих будут шкурить обязательно.
Слушай, конечно, слушай, это дело. Шкурить. У меня тут есть люди, которые только в России, у них остались родственники. Я сегодня беседую там с одним человеком, он говорит, а у меня вот тетка работает в салоне связи. Я говорю, чего? Он говорит, приходит к ней мужик молодой, такой какой-то затюканный, зашуганный. Говорит, хочу купить мобильный телефон, вот этот смартфон. Я говорю, ну, пожалуйста. Говорит, ничего не понимаю, в них никогда не видел. Это мой, говорит, первый смартфон, ему лет 30. Он говорит, милок, а ты откуда? Он говорит, а я с СВО вернулся. Я и пошел туда хоть что-то чего-нибудь купить. Но впервые в жизни покупаю смартфон. Я говорю, она ему спрашивает, ну как там? Он говорит, тяжело, говорит, вот ранен там был, лежал в госпитале. Он спрашивает, ну и чего? Он говорит, все равно пропадать. Сейчас вот подлечусь, ну, отвезусь, поговорю по мобильному телефону с семьей, увижу ее, и опять туда поеду. Хоть чего-то заработаю. Вот те настроения людей, у которых ничего нет. Они впервые в жизни... там 30 с чем-то лет покупают себе смартфон, потому что они не имеют такой возможности. Конечно, их ничего. А этих будут реквизировать все. Они друг друга будут жрать, они друг друга будут, значит, отнимать собственность, недвижимость, жизни и прочее. Это вообще очень страшно. Это где у нас? У Булгакова, по-моему, Белой гвардии, что там все это, ну, в какой-то степени написано об этом. Ну, там, может, не так масштабно, но мы
У него и бег был, у него много чего. О чем? Значит, нас смотрят 73 тысячи, почти 20 тысяч поставили лайки. И мы 35 минут в эфире, и время у нас еще есть. Давай вернемся к Москве. Это важно. А, вот смотри, раз Москва, ну, волей, так сказать, так называемого главнокомандующего в лице Путина, решила переходить вот к этому мобилизационному сценарию, ну, ты сам говоришь, один из мотивов это пропагандистская накрутка, а вот мы как там, вот тут у нас панцири, шманцири и так далее, то, ну, как бы сказав А, надо говорить Б, да, потому что, ну, а иначе что же, И одновременно в ресторане они, значит, щупают шлюх, понимаешь? Ну, тут как это не работает. Вы либо туда, либо сюда. То есть им надо идти дальше. Просто дальше. Вот, например, предприятие, да?
Я
вот
видел... Конечно, да, как наркоман должен повышать дозу постоянно.
Ну, а с одной стороны, но ты тогда как бы мобилизационная экономика. Они говорят, вот мы... Они же включились в гонку вооружений, придурки. Он все десятилетие на продолжающей эскалации, ну, фактически с 2007 года, как он выступил на Пензенской конференции, он говорил, нет, но только не гонка вооружений. Она погубила СССР, мы по этому пути не пойдем, мы этого делать не будем, мы понимаем, что в гонке вооружений мы проиграем. Сейчас все, что звучит, ну, по меньшей мере, начиная там с 24 февраля, это вот мы сейчас, экономика. Ну, когда стало ясно, что они не только не выигрывают, а проигрывают. Давайте вот то да сё. Тут он пускает, значит, этого Медведева в кожаном плаще. Тот видит себя сталинским таким наркомом. Типа, вот кто знает? Никто не знает, что был нарком вооружения. Ванников такой. Да никто не знает, что Ванников был. Который приезжал на завод и вот этого расстрелять, этого посадить, чтобы самолет был. Или там... Только разница есть некоторая. Во-первых, значит, он приезжает на этот завод и рассказывает. Мы, говорит, уголовную ответственность ведем за неисполнение гособоронзаказа. Ну, то есть, что делает нормальный человек? А, ты, говорит, ответственность? Давай я тебе сейчас напишу заявление об уходе. Все, на, ешь. Сам иди к станку вставай. То есть... Систему принуждения они воспроизвести сталинскую уже не могут. Это невозможно.
Невозможно.
И соответственно, но одно же должно перетекать в другое. Раз у вас панцири стоят, значит, завод работает. Путин приезжает. Ты посмотри, он выступает перед вечеринкой, говорит, вы в три смены. Говорит, три смены работают, сейчас гарантии, броня от мобилизации, еще что-то. А иначе, ну, вот как бы понятно, ты иди работай на оборонное предприятие, тогда получишь бронь. А получишь бронь, не получишь бронь, это, знаешь, сказал свое слово, хозяин взял, забрал, вернул и так далее. Я вот к чему. К тому, что мы один раз уже видели, как Советский Союз развалился в важной степени. Может быть, не единственной, конечно, может быть, главных, было много степеней. Но именно из-за вовлечения в эту гонку вооружений, в которую просто проиграли. Именно военную часть проиграли,
война,
понимаешь?
Война, санкции, гонка вооружений. Все,
да, гонка вооружений. Нет, так они ее проиграли, потому что выяснилось, как ты не в гонке не участвуешь, ты не можешь обогнать. Какой смысл от этой гонки, если твое вооружение говно, если ты наверстать ничего не можешь, если все равно провал за провалом, где-то навалились, что-то украли, переработали, а это уже устарело. Но сейчас-то уже и говорить нечего, сейчас это все наглядно. Это можно было говорить, вот войны нет, мы не знаем, может они будут хорошо воевать, но они уже почти год воюют, скоро год, вот в феврале будет год. Поэтому, соответственно, вопрос сейчас стоит какой? А, собственно говоря, насколько их хватит? Ну, я сейчас даже не говорю об экономистах. Пусть экономисты сидят, считают. Один одно говорит, другой другое. Мы хотим понять, насколько треснет вот этот потенциальный человек, который скажет, слушайте, если у вас тут по три смены, и тут Ваню чуть ли не к станку этими наручниками, да я нахер, вот я заявление написал, нате, забей себе в сфинктер, и вон, вставай к станку и сам деталь точи, понимаешь? Вот я о чем. Так это же приведет и к саботажу, и к просто отходничеству.
Конечно, такому, да? конечно.
А нахрена мне это надо?
Не может длиться бесконечно, конечно. А потом работать-то некому. Ну да, по-честному. Там да. Развалили не только там промышленность, развалили весь оборонный комплекс. Я же хорошо знаю. У меня там в моем округе хреновая туча оборонных предприятий. Они все в полуразвальном состоянии. Ну, одно там более-менее нормальное, которое, кстати говоря, ракетно-ПВОшное, вот, разработка. А так только они все, в общем-то, ну, ничего хорошего. Они уже устарели, они уже там технологически, технически. И, в общем-то, они совершенно не способны к производству той техники, которая сейчас необходима. Да. Поэтому конструкторский корпус старый, больной весь. Там раньше-то был средний возраст 67 лет. Нам тогда на комитете безопасности мы доклад там слышали. 67 лет. Возраст конструктора средний. Вот. Рабочих квалифицированных нет. Раньше рабочие вытягивали, да, вот за счет квалификации своей, там все эти зазорчики, ну, конечно, все эти, там, допуски и прочее. А сейчас эти рабочих нет таких. Они все ушли там.
А что ушли? Они, кто-то умер уже на пенсию, они просто
исчерпались. Они не смогут подготовить такое количество квалифицированных специалистов быстро. Невозможно. Вся система профтехобразования была уничтожена, разрушена. Никто же уже не готовился к войне всерьез. Поэтому сейчас нет, я не понимаю, как они собираются. Поэтому я что-то не верю. Ну да, они чего-то там, по-моему, выпускают. Ну там трубу заварил, поставил этот самый штырь. Вот тебе миномет. Куда он там будет стрелять? Кем он там будет стрелять? Ну чем ты будешь стрелять? Одна из 30 мин, может быть, кого-то попадет, убьет, попадет там в окоп. А 29 куда-то улетят в землю. Или там, я не знаю, там, ну, какой-то. Ну, совершенно понятно, что это устаревшая техника. Такую технику, вот ширпотреб вот этот, вот я извиняюсь, военный ширпотреб, они гнать будут. А что-то серьезное нет. Путин, может, и сказал про ракеты ПВО. А что он не сказал про танки? А что он не сказал про бронемашины? А что он не сказал про самолеты? А я уже знаю, там, как, допустим, тот же замечательный Луховицкий завод, который МиГ-29 клепал там один за одним в Советском Союзе, сколько они их производят в год, вот там, скажем, два года назад, сколько они их делали. Что они сейчас увеличат, что они там делали 6 или 10 самолетов в год, а потом они вдруг скажут, 60 будем делать, по 5, по 10 штук в месяц. Да не будут, не из чего и неким. Поэтому я не думаю, что они до какого-то предела потолка дойдут, они что-то там повысят, но они вот дойдут до этого потолка, в него упрутся, и на этом все. Они не выше не пойдут, ну не могут. Просто ну, как, невозможно прыгнуть там выше определенного места, да, если у тебя там оно с тобой вместе прыгает. Вот поэтому я так оно и будет. И, конечно, западные поставки современного оружия, разрушительного, с огромной мощью, уничтожающей силы, оно, в общем-то, сыграет ключевую роль на поле боя, поскольку не численность сейчас решает исход боя, а техника, технологии, умение пользоваться этими технологиями и наносить врагу непоправимый ущерб. Ну что там, вот сейчас опять данные разведки. Ну хорошо, там украинцы говорят там с такой... Ну данные разведки, да, вот вроде объективно дают, говорят, что 100, там, почти 188 тысяч безвозвратные потери российской армии. Дают, правда, большую цифру украинской армии, то, что около 100 тысяч. И плюс там гражданских 30 тысяч. Тоже очень много народу. Но если верить разведкам западным, на том-то норвежской, да, сегодня давала такую данную. Mm-hmm. Вчера такие данные дала. Но все равно 200 тысяч положить за 11 месяцев. Ребята, разделите там вот эту цифру там, на 11 месяцев, вы получите в среднем среднюю гибель в день на этой войне. И это без той армады оружия, которую готовы сейчас Запад поставить. Ну, это да. Еще вот то оружие в том количестве. Уже перемолол там почти 190 тысяч, если верить разведке, да? А что будет, когда вот эти штуки все пойдут в бой? Там даже эти танки Т-72Б, которые 20 штук Марокко поставил, никто не заметил. Они, оказывается, воюют, там особо никто их не заметил. А сейчас будет еще 100 танков таких, 100 танков таких, 20 таких, 12 таких, 36 таких. Вы что делать-то будете? Вы как что, танки будете руками останавливать? Стрелять в них с автомата, пытаясь попасть в этот ствол орудия? Ну, попробуйте. Конечно, я не хочу вообще собираться делать. Я бы на месте Путина давно бы, если вот это предложение последнее прозвучало, я бы не давно принял бы. Потому что все будет остальное хуже. Остальное будет хуже все. Я все время говорю, что у него два выхода. Очень плохой и очень плохой. Вот он должен выбрать какой-то один из них.
Ну, мы понимаем с собой, что Путину поворачивать нельзя, потому что любой, какой он не выберет, не связанный с продолжением этого всего ужаса, он для него губительный, потому что, ну как, он отступил, он потерял, он то да сё.
Ну, губительный для власти. Но Байден, вот он может попросить личных гарантий? Может. Я думаю, что ему такие личные гарантии дадут.
А он не верит, он не поверит. Ему дадут 100 гарантий, а потом их нарушат. Ну, это же очевидно. Нет, ну как бы падает толкник, ну, понимаешь, здесь не шанский.
Такого еще не было.
Я тебя умоляю, такого знаешь. Там слишком много акторов будет. Ну что, пойдут против Украины, чтобы его добивать, будут гнаться за ним. А потом где его прятать-то? В Америку, что ли, его отвезти?
В Гавайях? На каком-то островочке?
Я тебя умоляю, в Гавайях там... Дай первый стрельну. Там одна... Там, я не думаю, что так вот пойдет.
Я ушел. Ну хорошо.
Не, я понимаю,
Остров Святой Алины найдут, отправят его туда с семьей, с кем там.
Во всех таких случаях заканчивалось все быстро, даже с Наполеоном, которого отравили мышьяком.
Да, ну, Наполеон два раза оттуда бежал, он опять решил вернуться в Грузию. Ну, если бы не бежал, жил бы там спокойно до конца своей жизни.
Ну да, можно.
Не знаю, я думаю, что у Путина есть еще пока и такая возможность попроситься к Байдену под крылышко и получить эту защиту. А как ему дальше жить?
Ну да? А как? Ну, если... А у Байдена выборы на следующий год, в ноябре. Вот что. Сегодня ничего. Байден тебе дал гарантии, а завтра пришел новый. Это ты все, иди к Байдену.
Байден задает, это дает государство. Ну, причем это Байден? Не, я как раз в эту верю, версию, потому что за то, что прекратится война, перестанут гибнуть люди, перестанут летать ракеты, исчезнет угроза ядерной мировой войны, она все равно существует. И не надо не забывать про нее. Заодно это любой, кто сумеет таким образом войну прекратить, он будет мировым героем на всю историю человечества.
Ну, я тебя
понимаю. А если какой-нибудь идиот гребнет этим ядерным оружием, что будет?
Нет, ну, все возможно. Никто не гарантирован от возможности такого сценария.
Ну, вот, я про это говорю.
Я очень со скепсисом смотрю.
Путин опаснее Гитлера. Просто мы должны понимать, что Путин опаснее Гитлера намного. Не потому, что он сильнее, не потому, что он умнее, не потому, что у него там какая-то идеология, а потому, что у него есть ядерное оружие. Вот и все, ему досталось от Советского Союза ядерное оружие. У Гитлера не было ядерной бомбы, а у Путина есть. И в этом смысле он гораздо опаснее, гораздо, так сказать, защищеннее. Вот и все. И если сейчас кто-то решит этот вопрос, ну, мировая история
просто для этих
людей золотыми буквами.
Смотри, Геннадий, если это будет зависеть от самого одного Путина, он этот вопрос не решит. Если он будет зависеть еще от какого-то количества людей, части окружения, лиц, вовлеченных во все это, тогда у этого шанс есть. Но сам лично Путин, он уже 100 раз ответил, 100 раз себя повел. Таким образом, что он не готов. Он готов к разводу. Разводить он готов. Ой, давайте переговоры. Понятно, что никаких переговоров. Ну и так далее. Вот мы хотим мира. Мы начали войну, чтобы прекратить войну, чтобы предотвратить войну. Каждый день меняются версии. Но мы не видим реального движения хоть к какому-то компромиссу. Реального, да?
Нет, пока нет.
Ты же понимаешь, отвод даже на границу 24-го, ну, 23-го февраля для Путина будет восприниматься, ну как же, я отведу, вот мы уже признали эту территорию.
Не, ему надо сдавать власть Путину, должен понимать, что если он идет на условие, ему надо сдать власть и обеспечить свою личную безопасность. Это единственный для него выход. Это лучший выход из всех плохих выходов, которые есть. Ну, понятно, что он, наверное, на это не пойдет. Гитлер же тоже не пошел там, и он ждал до тех пор, пока ему пришлось принимать яд, да? И я думаю, что и Путин, скорее всего, по этому пути пойдет. Я вообще о гипотетической возможности такой говорю. Он может выйти из войны. Может Патрушев выйти из войны, там, арестовав Путина. Может там кто угодно сейчас из ближайшего окружения выйти из войны, если они сдадут Путина. Любой сейчас, кто все это сделает, спасет мир от всякой там, пусть гипотетической угрозы ядерной войны. Пусть, но он спасет точно от реальной войны, где каждый день гибнут сотни людей. Каждый день она стоит сотни тысяч жизней. Каждый прожитый день сотни тысяч погибших там и не знаю сколько сотен там раненых, покалеченных и прочее. Я думаю, что любой сейчас пойдет на эти условия. Путин, да, скорее всего, не пойдет. Ну, значит, кончится хреново. Значит, он выбирает между плохим вариантом и очень плохим, очень плохой.
Нам на Путина-то по большому счету просто мы понимаем, как складывается ситуация. Ну хорошо, давай еще вот.
Да на Путина плевать. Вопрос в войне, вопрос в жизни, вопрос установления мира и так далее и тому подобное. Вопрос возврата нам России, которую у нас отняли. У миллионов людей.
83 тысячи нас смотрят и 23 с половиной тысячи поставили лайки. Я маленькое объявление. Завтра, как обычно, в 22 часа по Киеву, 23 часа по Москве, как обычно, Алексей Арестович с нами, мы проведем эфир. Естественно, все новости за эти дни с субботы, мы в субботу проводили последний эфир, накопившиеся обсудим, так что не пропустите, обязательно завтра приходите на эфир с Алексеем Арестовичем. Вот смотри, уже в последней части нашей программы, давай вот еще с какого конца еще тоже подойдем. Все-таки, вот смотри, все-таки вернемся к началу. Прифронтовая столица, да? Мобилизация идет, значит, не прекращаясь. Идет. Ну, сейчас, может, чуть меньше, завтра будет больше. Они уже комментируют, что и указа не надо никакого, указ действует, хотя там, помнишь, говорили, а не надо... Ну, то есть, все нормально, да? Значит, панцири они устанавливают, значит, все там мероприятия, которые необходимы для, так сказать, для населения, которые, в общем, кошмарят, да, они проводят, вот, инвентаризируют, число потенциальных мобилизованных и так далее. Ну, все можно перечислить, все знают. А тем не менее, если все-таки в Москве, как я еще раз возвращаюсь, прилетит что-то, начнутся взрывы прямо в домах. Ну, вот как в Днепре, вот что же может упасть?
Ну, не начнутся взрывы в домах.
Почему? Почему?
Бить по домам.
Нет, ну, правильно, они-то бить не будут. Они специально бить не будут. Но что-то будет происходить, может быть, даже инициировано где-то снизу, чтобы они, слушай, сами с дома тут, с домами. Это очень хорошо в Москве. Дома, знаешь, взрываются. Могут что-то такое придумать. Какая-то реакция на это может быть внутри России? Вот это нас интересует.
В народе счет, я сильно сомневаюсь, что она будет. В том народе, который забит, запшуган, оболванен, превращен, так сказать, в агрессивных идиотов и так далее. Тут я вот про эту часть народа сомневаюсь. Та часть, которая нормальная, мыслящая, которую мне больше всего жалко, тоже много десятков миллионов, они, конечно, будут в еще более подавленном, растерянном, расстроенном состоянии духа, но сделать они пока ничего, к сожалению, не могут. Я думаю, что на элиту это больше повлияет, которые поймут, что, в общем-то, как извинить, заражение жопы-то она приближается, и что-то надо делать, пока она уж не наступила такая, что оттуда из нее не выберешься. Вот, и если они это понимают, ну, я вот еще раз говорю, я призываю, ребята, вот вы кто там сейчас думаете о своих семьях, о внуках, ну, давайте начнем с информационного сотрудничества, чтобы мы понимали, что там у вас происходит. Что происходит в Кремле, что происходит в правительстве, что происходит в провинциях, какие там противоречия, какие там идут дела. Нам вот эта информация сейчас нужна, чтобы понимать, какой сценарий мы будем вырабатывать вместе там со всей коалицией для дальнейшей победы в России там нормальных дел и явлений. Вот я думаю, что на элиты это может подействовать. Они поймут, что приближается все. Раньше это было там как-то виртуально, кто-то воевал, какая-то контрактная армия, потом пошла мобилизация, потом пошла это, потом пошли, так сказать, аресты, потом пошли репрессии, а теперь пошли еще сверху, так сказать, удары дронов, которые разрушают уже объекты. А завтра начнется всеобщая свалка, и в этой свалке мало кто выживет. Ну, или выживут там половина, половина погибнут. Но опять-таки, посмотри, Белые гвардии, да, не только с Белой гвардии. Вон у нас самая кровавая война была гражданская. Гражданская. Там даже вот этот голодомор, там один голодомор там унес 5 миллионов жизней. Вот тот голодомор, о котором не говорят 21-23 годы. Там хреново туча народ погибло. И сколько там народу погибло из элит, сколько там было постоянно и офицеров, и дворян, и помещиков, и кого угодно. Огромные же потери были. Ну, вот что, вы хотите, ребят, довести эту ситуацию сейчас до повторения, даже в более ужасном варианте. Ну, вперед. Поэтому, наверное, вот на элиту произведет. На элиту это больше произведет эффект.
Ну, я думаю просто, что, во-первых, все возможно. Это война. То есть, это не то, что там кто-то специально стреляет по домам, но вы уж извините, если вы кидаете ракеты, так сказать, никто этого не хочет, может быть, да, но это всегда взаимная штука. Так что я.
Ну да, сбитый дрон с этой боеголовкой куда-нибудь.
Взял и полетел. Ну, то есть, это что же, как бы не кидайте ракеты туда, и к вам ничего не прилетит. Я не знаю, какая здесь еще может быть логика. Прекратите обстреливать территорию Украины, и у вас не понадобится ничего. А здесь нет другой логики, здесь нет другого способа. А вот если нет, то тогда может, возможно, быть все. И подъезд рухнуть может, и все что угодно, потому что это взрывчатые вещества, это дроны война, и так далее, это война, и поэтому, как бы, извините.
Пуля дура, а бомба тем более дура.
Ну, конечно, она не разбирает. Поэтому я-то как раз смотрю на это с той перспективы, что если все пойдет явно не по сценарию Москвы, они-то думают, ну вот смотрите, мы тут защитились, а на фронте сейчас готовим наступление, а сами ударим по этим центрам принятия решений и дело в шляпе. Ну так вот, если пойдет не по их сценарию, то может совсем непредсказуемо быть внутри самой России. 23-й год, вот мой прогноз, ознаменуется окончанием войны, но в том числе одним из прогнозов является переход войны в Россию, ее, так сказать, пертурбирование и возвращение в Россию. Гражданской или войной, войной или элит, там, я не знаю, армия из дезертиров или просто возвращающаяся армия решит, значит, переиграть ситуацию. Это уже детали. Они могут зависеть от ряда разных компонентов. Вот Крым, да, потеряет.
Я тоже, Марк.
Но она возвращается в Россию. Вот это очень важно понять, что война и признаки этого мы видим. И как раз панцири являются символом этого возвращения. Вот о чем речь. Понимаешь? И мне кажется, понимаю, что для этого есть основания. Очень серьезные основания.
Я, например, тоже считаю, что 23-й год решающий. он, по идее, должен привести к релому, перелому и, может быть, окончанию войны путем разгрома армии российской или ее выводу осознанному, полному. Но что-то должно произойти. По крайней мере, совершенно точно к концу года мы будем иметь полную картину вообще дальнейшего сценария, полностью понимание, понимая, когда, как, что закончится. Вот я думаю, что так. Это вообще будет самый сложный, самый тяжелый, самый драматичный, наверное, год в современной истории России. Такого года еще не было. Дай бог, что больше не было никогда. Но мы его должны будем как-то прожить. И...
Ген, все своими руками, путинскими. Своими руками, путинскими, своими руками, путинскими, путинскими. Это не, да. не кто-то прилетел в голубом вертолете, не какой-то там волшебник злой, фея, значит, фейка. Прилетел и, значит, это все удружило. Не, неправда. Это все, все рукотворное, все, значит, груз столетия.
Марк, а ты помнишь, что вот Орвала, да? Вот там вот было Министерство истины, ну, которое там, типа, да. занимался распылением
любви. Но, Министерство правды, правды.
Министерство правды, ну, неважно. Сейчас мы могу... А, нет, Министерство любви занималось уничтожением.
Да, любви было тоже, да.
Да, вот. И помнишь там, вот, когда людей там распыляли, уничтожали, их уничтожали тем способом, которым они больше всего боялись, вот того, чего они боялись в жизни больше всего, да? Там вот кто-то боялся крыс, кто-то чего-то. Да-да-да. Я вот, знаешь, подумаю, что как бы... Вот Путин сам себя, он, помнишь, говорил там, что никого нельзя загонять в угол, однажды он видел, как крысу загнали в угол.
А первого лица там... книжка Колесников и
вот мне кажется, что это произвело на него огромное впечатление, и я боюсь, что он сейчас сам себя загнал, как крыса в угол. Он действительно, его там многие так и называют, но он сам себя загнал, вот этот угол, то, чего он видел, и то, чего он, видимо, больше всего боялся, но он сам себя вот прям по Орвалу туда загнал, и теперь пытается из этого угла выйти, а похоже, что выхода оттуда уже и нет.
Прекрасное окончание эфира. Мы час, почти совсем без малого, там пару минут были в эфире. 85,5 тысяч нас смотрят, и 26,5 тысяч поставили лайки. Друзья, спасибо. Сегодня, конечно, понедельник. Нас ждут другие эфиры в течение всей этой недели. Это будет очень интересный эфир. К сожалению, я буду вот перемещаться. У меня тут кое-какие дела, политические дела, и поэтому я буду вещать из разных мест. Буду стараться, чтобы все соответствовало нашему привычной картинке и звуку. Но тут уж не обессудьте. Главное – это содержание. Все остальное можно пожертвовать. Так что, пожалуйста, тем не менее, распространяйте ссылки на этот эфир. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы так сильно прибавили. И вот 5000 к нам пришло новых. Но, тем не менее, конечно, интенсивность снизилась существенно. Так что у нас сейчас почти 2 миллиона 55 тысяч подписчиков. Нам бы очень хотелось дотянуть до 2 миллиона 100. От вас зависит, как быстро нам это удастся сделать. Я, Владимир, спасибо тебе огромное. Ну, увидимся скоро. Опять обсудим, посмотрим, да, как будет развиваться ситуация. Да, спасибо большое.
Спасибо. Спасибо. Удачи всем.